«Ну, Фрида!» — подсказал Коровьев.
«Фрида!» —
пронзительно крикнула Маргарита. Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно:
«Тебя прощают, не будут больше подавать платок».
Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз.
«Благодарю вас. Прощайте»,
— сказала Маргарита и поднялась.
«Ну что ж, бегемот», — заговорил Воланд, — «не будем наживать на поступки непрактичного человека в праздничную ночь».
Он повернулся к Маргарите.
«Итак, это не в счет. Я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?»
Наступило молчание. И прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите:
«Алмазная Донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее, а то ведь фортуна может и ускользнуть».
«Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду вернули моего любовника-мастера»,
— сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой. Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло. Тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него. Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его:
«Ты, ты, ты».
Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал:
«Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжко болен».
Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал:
«Мне страшно, Марго. У меня опять начались галлюцинации».
Рыдания душили Маргариту. Она шептала, давясь словами:
«Нет, нет, нет, не бойся ничего. Я с тобою, я с тобою».
Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него. А Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась. На ней теперь был шелковый черный плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми больными глазами.
«Да», — заговорил после молчания Воланд, — «его хорошо отделали».
Он приказал Коровьеву:
«Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить».
Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом:
«Выпей, выпей! Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут».
Больной взял стакан и выпил то, что было в нем. Но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.
«К счастью, к счастью!» — зашептал Коровьев Маргарите. «Смотрите, он уже приходит в себя».
Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.
«Но это ты, Марго?»
— спросил лунный гость.
«Не сомневайся, это я»,
— ответила Маргарита.
«Еще», — приказал Воланд.
После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.
«Ну вот это другое дело», — сказал Воланд, прищуриваясь. «Теперь поговорим. Кто вы такой?»
«Я теперь никто»,
— ответил мастер, и улыбка искривила его рот.
«Откуда вы сейчас?»
«Из дома скорби. Я душевно больной»,
— ответил пришелец.